Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомним, что здесь сегодня Ксения Тлаконникова, директор музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Это наша совместная программа с музеем. Я Алексей Пичугин, и также в студии главный редактор радио «Вера» Илья Кузьменков, протоиерей Константин Кобелев, клирик храма, святитель Николая в Бирюлеве. Мы вспоминаем отца Александра Егорова, протоиерея, человек, который 50 лет прослужил, почти 50 лет прослужил в храме Ильи Обыденного в Москве. Второй человек, по словам отца Константина Кобелева, который столько, ну, там, больше немного, потому что он прожил дольше, прослужил в одном храме без переводов, протоиерей Алексей Байков. Я посмотрел, сейчас уточнил, оказывается, вы с ним в одном храме служили, в храме в Бирюлеве.
Да, я от одного батюшки перешел к другому.
Да, и вы, ну, конечно, вы были знакомы. Так перед этим перерывом мы говорили про отношения отца Александра Егорова и настоятелей храма, поскольку сам отец Александр настоятелем никогда не был. Но вот я подумал, что почему еще такой вопрос возникает, читая воспоминания про отца Александра же, до отца Александра Меня, можно увидеть, что там, наверное, зримо отношения между ним, он тоже только настоятелем стал в последний же год своего служения, и настоятелями храмов, где он служил, они складывались чисто визуально хорошо, но потом, когда стали открываться какие-то досье и архивы, сейчас принципиально не стоит называть, наверное, имена настоятелей в годы служения отца Александра Меня, потому что некоторые из этих людей живы и здоровы до сих пор, за их подписью там достаточно любопытные документы ложились на стол в органы. Вот, поэтому, собственно, и возникает такой вопрос, так как отец Александр Егоров был человек явно неординарный, ходило к нему очень много разных людей, в том числе и неугодных властям. Наверняка на него тоже такие доносы писали.
Естественно, я думаю, что власти каких-то искали стукачей, которые могли бы что-то сказать об отце Александре, но характерно, что вот это делание, о котором мы уже говорили, перепечатка и распространение религиозной литературы, что творилось буквально под самым носом у органов, так и не было раскрыто. То есть это означает, что в окружении отца Александра стукачей не было, что тоже является огромной редкостью.
Ну и потом тайный священник отец Глеб Коляда, который... как потом мне выяснилось, тайна была только для меня. Тем не менее, опять же, с 13 лет оставался в неизвестности.
Я не помню, может быть, то ли у Ардова, то ли где-то я читал, когда, вы говорите, тайны только для вас, пропустите ко причастию тайную монахиню Евстолию.
Да, это, да, это было в мелочах прото. И просто иерейской жизни было такое, да.
Я хочу сказать, что батюшка очень большое внимание уделил книгам. Я вот сейчас вспомнил одно из таких его, может быть, наставлений. Он говорил, есть возможность сейчас покупать книги. Покупайте книги и собирайте библиотеки.
Он сделал очень много для создания библиотеки храма Ильи Обыденного.
А была ли возможность покупать книги? Потому что, конечно, книжные, пожалуйста, вот они, их сейчас в таком количестве.
Я имею в виду, когда они стали появляться.
В 89-м году.
Речь о конце 80-х.
Потому что у меня отец в Ташкент ездил в библиотеку, собирая покупать книги.
У батюшки была очень богатая библиотека собрана и различными путями, и он практически все ее отдал в храм Ильи Обыденного.
И сейчас эта библиотека действует.
Да, там прекрасная библиотека.
И прихожане ею могут воспользоваться, да? То есть,
любой человек, москвич, любой может прийти туда и воспользоваться ей.
То есть она работает как абонементная библиотека фактически.
Да.
Я думаю, что там должны быть, конечно, очень интересные издания. Из рассказов наших собеседников какой-то удивительно мирный такой образ отца Александра вырисовывается, прям мирный образ пастыря, духовника.
Пастыря.
Да. Вот. А кого сам отец Александр считал своим духовником, своим руководителем, своим наставником?
Ну, я говорю, что вот он исповедовался у каждого священника, который исповедовался у него. И также он очень внимательно относился к так называемой вот епархиальной исповеди, то есть сейчас в каждой епархии, и тогда тоже были духовники. И вот мы, когда я был диаконом, 7,5 лет рядом с ним служил. Мы с ним всегда ездили вместе на эту исповедь. Я шел за ним, он впереди меня на моих глазах в другом конце алтаря исповедовался. Просто, конечно, я не слышал ничего, но внешне я видел, с каким сокрушением сердца и как искренне, глубоко батюшка каялся. И потом случилось так, что последний год и 5 месяцев его жизни я уже стал священником и исповедуюсь у него, опять же, он стал исповедоваться у меня. И вот сегодня даже, вспоминая, я сказал своим родным, что есть тайна исповеди священника. И вот я что-то не знаю особо-то много тайн исповеди отца Александра. То есть он искренне исповедовался и каялся, но о чем-то таком, о чем нельзя сказать, допустим, сейчас вслух, я не слышал.
Знаете, вот я еще хотел сказать, что мы вспоминаем сегодня историю. 20 лет назад батюшка ушел, вспоминаем еще более ранние годы, но мне кажется, что очень, я бы хотел отметить, что образ отца Александра как пастыря, как человека, как священника, он очень актуален сегодня. И в этом образе много есть ответы на очень актуальные и животрепещущие вопросы духовной жизни сегодня. Но вот о чем я хотел сказать. Вот сейчас ведутся споры, какие-то разговоры внутри православного сообщества. Люди говорят, вот к этому священнику можно за этим советом идти, а к этому священнику нельзя за этим советом идти. Вот можно ли идти к, например, монаху за советом о семейной жизни? И мне кажется, вот в таких разговорах есть непонимание сути взаимоотношения с духовником и вообще сути духовной жизни, да, так даже можно сказать. Вот зачем мы идем к священнику? Не за советом, хотя и за советом зачастую тоже, за советом к мудрому и опытному человеку, но в первую очередь мы идем узнать волю Божию о себе. И в этом суть нашей веры, и веры в церковь. И вот когда мы шли к отцу Александру за тем или иным словом, поучением, мы очень четко, вот я о себе могу это сказать, я очень четко понимал и осознавал, что я иду услышать волю Божию о себе. И батюшка был тем сосудом, через который эта воля проходила. Он не заслонял собой Бога, и даже нельзя сказать, что он был посредником. Он создавал какой-то такой контекст в разговоре, когда ты абсолютно четко понимал, что вот через его слово, через его благословение, через общение с ним ты открываешь, ты связываешься с Богом. И это удивительное ощущение. Я думаю, что именно это собирало... Ну, вот почему это происходило? Это, конечно, следствие его духовной высоты, следствие его духовной жизни на протяжении... Я-то застал батюшку уже вот, ну, 90-е годы, то есть... Ну, я его так...
Ну, он не был старым человеком, пожилым, в общем, тоже особо.
Знаете, он был старцем.
Вот, ну, а вот, это по ощущениям, да. Но по возрасту-то он, в общем... Не был, он умер всего в 72 года, насколько я понимаю.
Да, он умер, ушел достаточно молодым. Но вот я его воспринимал как старца, вот в этом смысле, как Геонту.
Я понимаю, о чем вы говорите,
конечно. Как духовника. И именно поэтому я думаю, что вокруг него были люди, действительно, прихожанами обыденки были люди дворянских фамилий, профессора, академики, представители творческой интеллигенции, я думаю, даже какие-то советские руководители неявно, но встречались. И все эти люди были собраны вокруг, ну, казалось бы, такого, ну, простеца, сына токаря, который всю жизнь вот образование свое восполнял чтением книг, молитвой и какой-то аскетической жизнью, которая, возможно, как-то у нас и сокрыта осталась. И вот это очень важно. И а потом же оказалось, что это 1000 людей. Вот у меня было всё такое... Такое чувство даже где-то неловкости. Мне всегда казалось, когда мы приходили на службу...
Вот в этот что период, он к вам наиболее расположен,
ну, больше расположен. Только к нам. Я думаю, ну почему так? Почему батюшка вот из всех выделяет нас?
Это я
только
знаю,
для нас, да, только да, для да, нас да, служит, да. Только нас благословляет, только нас видит. У меня такое было чувство неловкости. А потом, спустя какое-то время после его ухода, у нас было большое собрание, по-моему, в Доме ученых, там больше 1000 человек собралось, его духовных чад.
Дом русский, как он называется, на, прямо около метро.
Паркультуры.
Да? Нет, дом русского зарубежья, ага.
около Кропоткинского метро.
Дом ученых там.
Дом ученых.
В начале Причистенки.
Больше тысячи человек собралось, и каждый, кто выступал, говорил приблизительно то же самое. И вот как это может быть? Как один человек может подарить свою любовь тысячам? В буквальном смысле.
Очень разных людей.
Очень, очень разных людей. И каждый чувствовал, и каждый находил в нем отца.
Потому что, вот знаете, мне сейчас не очень нравится нынешнее разделение приходов. Вот это интеллигентский приход, вот этот приход творческой интеллигенции, вот это такой приход, вот это сякой приход. Но при чем здесь это? Где здесь Спаситель, где здесь христианство?
Вот,
видишь,
извините, вот и начал предыдущий свой рассказ с очень правильных слов, что вот как волю Божью мы могли знать через батюшку. Я занимался научной работой, у меня действительно были такие вопросы, которые никому не известны абсолютно. И я прихожу к батюшке и говорю: батюшка, вот как мне тут решить этот вопрос? Ну, по всем человеческим понятиям, ну, никто не знает, я не знаю, которой этой работой занимаюсь, которая здесь в этой всей теме.
То есть речь идет батюшка, о научной вашей работе?
О научной, да. Батюшка шел в алтарь, чувствую, там помолился какое-то время, выносит крест, и вот так, наверное, да благословит тебя Господь. Я иду и решаю этот вопрос.
Ну, и было понятно, когда ты подходишь к батюшке, что он или, ну, просто знает твой внутренний мир. Я не знаю, как это происходит, вот каков этот механизм, как это открывается.
Тут Господь просто внушает.
Священники, да.
Внушает просто Господь, слава.
Да, да, да. Подходишь к батюшке, задаешь какой-то вопрос, и иногда он как будто не слышит и уходит углубляя. Ну, в этот момент он молится. И потом вдруг неожиданно он тебе говорит вещи, которые ты даже не мог предположить, но из которых очевидно следует, что он понимает и знает больше, чем, собственно говоря, ты в данный момент рассказал. И у меня несколько было таких эпизодов взаимоотношений с батюшкой, когда зачастую он даже первый начинал этот разговор.
Следы его прозорливости, так сказать, он это все скрывал тщательно, да. Но они были видны неоднократно. Да.
Поэтому это вот общение одновременно, извините за такой язык, и вербальное, и невербальное. И вот это невербальное общение, оно еще гораздо важнее. Я, можно один эпизод такой вот расскажу,
конечно,
который для
конечно.
Меня тоже очень важен из моих воспоминаний с батюшкой. Я иногда, ну, я работал в центре, и не всегда успевал на службу, но для меня всегда было очень важно приехать и просто хотя бы подойти к батюшке и просить его благословения. Оно такое было особенное, когда он благословлял, он так долго снял крестным знаменем, вначале прижимая триперстия ко лбу, и вот в этот момент, когда он прижимает к своему лбу триперстия, ну, до дрожи просто иногда, вот ощущение, вот такое вот преображение внутреннее. Вот я так приехал, был какой-то праздник, по-моему, накануне Благовещения, и что-то заработался, на службу опоздал, приехал, служба уже закончилась, в храме висел такой благоухающий аромат вот только что закончившейся службы, и вокруг батюшки в правом пределе, где он обычно исповедовал, была такая большая толпа людей, подойти к нему было абсолютно невозможно, он склонился над кем-то, читал разрешительную молитву, и вот я стоял в таком размышлении на пороге храма и думаю, ну вот люди выстроили всю службу, стоят на очередь к батюшке, вот что я буду проталкиваться, как-то, ну, такое чувство неловкости, как я к нему подойду, вот. Но в то же время не хотелось уезжать вот без такого своего дела, с которым я приехал. И я стоял и размышлял, и вдруг батюшка поднимает голову, из темноты оборачивается ко мне через, ну, это не через весь храм, но через весь вот предел правый, поворачивается ко мне, осеняет меня таким неспешным большим крестным знаменем, и так машет рукой, мол, иди, иди, успокойся. То есть вот так можно было общаться с батюшкой, не обязательно было что-то говорить, он все видел, все слышал, все понимал.
Мы отца Александра Егорова не в первый раз вспоминаем, у нас было уже несколько программ, посвященных ему здесь на Радио Вера, но я не припомню, чтобы мы хотя бы раз говорили о нем в таком бытовом смысле, каким он был не в церкви, а дома, про его семью, про быт, который у них в семье царил. Все-таки это то время, опять же, вот в программе, которая у нас сегодня выходит, да, так как она совместно с музеем, и мы исследуем разные стороны, разные аспекты церковной жизни того времени, хотелось бы, конечно, еще поговорить про отца Александра вне храма.
Ну, конечно, батюшка был человеком, который совершенно не умеет делать деньги, как сейчас говорится. Вот, он человеком был бедным. Вот. При этом бывает, что иногда бедный человек больше кичится своей бедностью, чем богатый своим богатством. И это вы, конечно, батюшке говорю, что гордости я в нем вот при исповеди, которую я его исповедовал в том числе, я не видел никаких следов гордости в нем. Как-то странный был человек, поскольку мы знаем из фактически, как аксиому, что гордость начала всех пороков, все мы грешные, все мы гордые. Вот. И при этом батюшка, тем не менее, он умел позаботиться о своих детях. У него была дача, каким-то невероятным образом построенная в основном своими руками.
А где?
Она находилась в Калистово.
Калистово —
это идет и железная дорога на Сергиев Посад. Угу. Вот. Есть такая станция Калистово.
У многих священнослужителей были дачи по направлению к Лаврии.
Да поближе, конечно, чтобы можно было туда почаще съездить. И у него 4 детей. И он постарался, чтобы после его смерти дети не делили эту дачу между собой. Он для каждого ребенка сделал, для 3 сыновей сделал отдельные входы в их дом, такой двухэтажный, который есть. А для дочери у них была летняя кухня, там он настроил 2 этаж, и этот 2 этаж был именно для Лены. То есть он вот заботился о том, чтобы дети после его кончины, которую он, наверное, тоже как-то предполагал, не ссорились и не делили имущество, потому что у каждого свои семьи, внуки и так далее. И вот он умел каждого ребенка обласкать, каждому дать, каждому быть. Не было у него любимых, нелюбимых, конечно, каждый опять же думал, что он самый любимый. Вот это вот в семье. Конечно, очень любил свою матушку.
Она с пережила матушкой, его.
Да, она ненадолго, она его пережила на 3 года. И матушкой они познакомились, когда он еще учился в Москве, в Новодевичьем монастыре, а там недалеко был педагогический институт.
Опасное соседство.
Да. И вот они тогда еще познакомились, заключили брак уже летом 1951 года. Я вот сейчас не припомню, на какой-то день такой. А на Святого Духа, да, на Духов день было их венчание.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Радио Вера сегодня протоиерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая в Бирюлеве, Илья Кузьменков в этой студии, главный редактор Радио Вера. И мы вспоминаем в рамках нашей программы совместной с музеем-исследовательским центром Советский Союз «Вера и люди» отца Александра Егорова, удивительного священника, который почти 50 лет прослужил в одном из центральных московских храмов в советские годы, в Илье Обыденном. Я долго еще буду привыкать, но вроде пока выговариваю.
Стараемся. Да. А при этом, ведь, я так понимаю, батюшка жил очень далеко от храма Ильи Обыденного, ему приходилось ездить с какой-то очень дальней окраины.
Да, но вот бытовой момент у него был еще такой. Он никогда не имел будильника.
Какой-то принципиальный момент.
Видимо. Это был принципиальный некоторый момент. Ему приходилось вставать так, чтобы поспеть на первый автобус, который подвозил его к первому поезду метро. И вот он ехал от Сокольников где-то, или какая там конечная станция.
А где он жил?
Да, он жил вначале в Богородском, а потом, как называется?
Гальяново.
Да. И вот он всегда просыпался в одно и то же время. И рассказывал, что вот, ну вот я проснусь, встану, неважно, служу, я не служу, надо мне, не надо. Я, значит, встану, похожу немножко, не говорю, что он помолится, хотя это вроде бы надо предполагать, что, конечно, читал утренние молитвы. Я иногда замечал, как он это делает. И вот, а потом, если мне не надо в храм ехать, я еще лягу, полежу. Но, тем не менее, я говорю, он сохранял всегда вот этот вот режим.
То есть организм уже за долгие годы приучился просыпаться в одно время.
В одно и то же время, да.
При этом он еще зачастую успевал до начала службы обойти вокруг бассейна Москва с таким тайным крестным ходом, к которому он ходил десятки лет, вымаливая.
Каждый раз, когда он бывал в храме или в этом районе?
Да.
В храме, да.
Да, он ходил крестным ходом. Потом он принимал участие в выплавке колоколов.
Я как-то...
Но он успел послужить?
Нет, он умер за несколько месяцев, по-моему, до освящения.
Друзья мои, давайте я скажу сейчас. Да. Я как-то раз пытался его провести другим маршрутом. Батюшка, да чего мы туда пойдем? Там бассейн. Нет, Костя, там храм стоял Христа Спасителя. Пойдем, пойдем.
Но... Почему? Храм же в 97-м году, там уже службы проходили, а конечно, он умер в 2000-м.
Первая служба там была, это была пасхальная вечерня. И на эту пасхальную вечерню крестным ходом шли из нашего храма, из Ильи Обыденного. Поэтому вот это было замечательно. И вот все строительство храма, он ходил, бродил, там фотографировал даже, смотрел, наблюдал, очень было это интересно.
Но он же его еще застал, этот храм, неразрушенным.
Его
он
отец.
Застал его ребенком, он его видел.
Ну, ребенком он видел, но не, уже там не помнил.
4 года ему было.
Но был...
22-го.
27-го. Но его отец, что примечательно, понимая, что храм Христа Спасителя должен быть разрушен, он заказал знакомому иконописцу икону, копию той фрески, которая была на куполе, то есть Новозаветной Троицы. Если вы сейчас придете в храм Христа Спасителя и обратите внимание на колор его стен, то вы увидите, что он немножко сдвинут в красную сторону. Но это естественно, поскольку роспись основывалась на старых фотографиях цветных, а цветные фотографии имеют такое свойство краснеть. Несмотря на то, что их обрабатывали на компьютере, казалось бы, цвета восстанавливали, но немножко не дотянули, так скажем. Единственная верная по цвету фреска – это та фреска, которая на куполе. Потому что она была написана с иконы, а на иконе краски, как известно, не меняется.
С той иконы, которая
потому что,
была...
Да, потому что из всех цветных фотографий храма Христа Спасителя не нашли фотографию именно купола. И пришлось ее, это изображение на куполе раскрашивать по тем цветам, которые были взяты с иконы батюшки отца Александра.
А как сейчас вспоминают в Обыденском храме? Или в Обыденском, надо говорить, да, тоже?
Ну, вот это вот я не знаю, надо подумать как-то так.
В Ильинском. Как в Ильинском храме вспоминают отца Александра сейчас? 20 лет прошло, и круглая дата, во-первых. Во-вторых, каждый год, я так понимаю, что помимо того, что панихиды, еще какие-то мероприятия
встречи проходят.
Вы знаете, мы, я так отвечу на этот вопрос, мы постарались сохранить память о батюшке. И вот я, во всяком случае, каждый год пересматриваю фильм документальный, который был снят в первые дни, даже можно сказать, дни, месяцы, годы после ухода батюшки, когда мы...
Илья Александрович был его продюсером.
Да, когда мы взяли интервью, и этот фильм оказался не только о батюшке, а воспоминаниям, я думаю, что вам, как музею, его нужно обязательно у себя иметь, воспоминаниям вообще о жизни церкви.
Очень интересно.
Жизни церкви.
Другая жизнь
в эти годы,
называется.
Да, другая жизнь. Мы брали интервью у каких-то людей, они тут же вскоре уходили. Это были люди очень преклонного возраста. И есть книга, которую написал поэт и писатель Владимир Смык. Он был в этой студии незадолго до своего уже ухода. Вот таким образом мы храним память о батюшке, вот собираем материалы.
Отец Константин принес сегодня эту книгу в студию. Мы сейчас все ее смотрели. Да, вот она. К сожалению, слушатели не видят.
И, конечно, там, в Необыденном храме, служит чадо батюшки отца Александра. Это протоиерей Николай Скурат, который также бережно хранит память о батюшке, рассказывает тем людям, которые к нему приходят, и делает все возможное для сохранения этой памяти. Мы в этом году с ним встретились, я возвращался, а он шел у могилы отца Александра в день его памяти.
А где он похоронен?
На немецком.
А, на немецком кладбище,
да. На Веденском,
да,
да. Немецком кладбище. Как-то так сложилось постепенно, само собой, что это чуть ли не одно из главных таких вот священнических кладбищ Москвы, хотя предназначение у него было изначально совсем другое.
Ну, здесь это получилось таким образом, что как раз вот у моей крестной матери Елены Владимировны Апушкиной там был участок. И когда закрывали Лазаревское кладбище, на котором покоились мощи батюшки отца Алексея Мечева, она уступила часть своей земли для того, чтобы туда были принесены его останки. Да, рядом с ним упокоилась матушка Фомария, тоже сейчас канонизирована, Марджинашвили. А немножко в стороне были похоронены тоже чада отца Алексея, и в эту могилу, документы, на которые были отца Александра, он похоронил монахиню Марию, ее называют все Манюшка Тимофеева, ее так называют, тоже чада Алексея Мечева. И вот как раз прошло нужное количество лет для того, чтобы в эту могилу можно было похоронить и батюшку. Именно уже тоже такое мечевское.
Некоторые духовные чада отца Алексея были же потом духовным чадом отца Александра.
Да, вот мы спрашивали о том, какие были у него духовники. Вот он говорил о том, что он перенимает у своих чад. И вот именно он много очень перенял от тех людей, которые явились мостиком между батюшкой и отцом Александром, и теми его предшественниками, такими как Алексей Мечев, Сергий Мечев, Роман Медведь, отец Агафон, это священномученик Игнатий, который был в Высокопетровском монастыре. И вот другие вот очень многие такие духовные семьи начала XX века, они продолжали, сохранялись эти общины, несмотря на все время гонений. И вот я знаю о мечевцах, они ходили малый храм Донского монастыря.
А, малый храм Донского монастыря.
Да, такой. Да. Вот, потому что там был отец Николай Голубцов.
Отец Николай Голубцов.
Да. Да. И вот они ходили к нему. Когда его не стало, они стали искать, где будет их духовник. И вот кто-то попал в обыденный, стал рассказывать, вот там хороший храм, не говорю, отец Александр, потому что там много было таких священников. И вот они стали собираться в обыденном. Моя крестная ходила к разным батюшкам вначале. И вот так, как собой получилось, что постепенно то один батюшка как-то что-то такое странное скажет, и как-то ей это подумает, она, наверное, не надо к нему ходить. То другой. И, кстати, вот она осталась отца Александра Егорова именно. То есть, вот таким вот образом это было. Происходило. И вот у него собирались, и кроме того, он еще опекал последних монахинь, оставшихся после Зачайского монастыря. И вот одна из них, это матушка Антонина, она была его духовной матерью. Такое вот было явление, что не только были духовные отцы.
Да, действительно, было такое явление.
Она была,
да,
простая монахиня, она была там ничто, но тем не менее, вот он очень много
отмечал. Представляете, какая духовная концентрация в одном месте, и Зачатевский, и Моросейка, и Дивеева, фактически.
Ну, во многом это было связано, Серафимом, потому что храм в центре Москвы
вынужденная концентрация, да. Вынужденная.
В Илье-Обыденский храм сносили многие иконы, закрывающиеся, да, рядом храма. В том числе туда была произнесена икона преподобного Серафима Саровского из храма Николы Явной, по-моему, на Арбате, да, она была. И в этот храм арбатский эта икона попала в 1903 году. Написанная икона была освящена в Сарове на мощах преподобного. Туда ездил настоятель вместе с регентом певчими, клиром, и они переняли акафист, пение, особое саровское пение акафиста преподобного Серафима. Его сохраняли каждый понедельник в этом храме, в начале арбатском это совершалось. Потом, когда этот храм закрыли, а Илья Обыденный принимал всех. Они имели свой понедельник в Обыденном, собирался этот приход здесь, и все продолжалось.
У меня такое ощущение, что даже Казаржевский об этом где-то вспоминает.
Мне тоже читала, где-то, да, эту историю я слышал, но мне кажется, просто она такая про Обыденский храм, рядовая в каком-то мере, потому что действительно в него свозили иконы.
Ну, тоже икона Антипы.
Да, еще, да, еще, да, очень, да, интересная, да, история иконы Милостивой, которая была
перечислена Кикская, из, да, икона, да, Кикская, Божьей Матери,
из, да, Зачатевского, и те, кто знал эту историю, за иконой был спрятан посох игуменский.
Рядом с ней стоял.
Рядом с ней стоял.
И как... был прикрыт по таким, да, покровом.
Был, ну, был прикрыт покровом, и когда прикладывались к иконе, просовывали руку, вот те, кто знал, и вот держали за этот посох.
Но теперь эта кикская икона возвращена, да, так сказать.
А посох, да, носит игуменя.
Зачатевский монастырь.
Да, да. Это исторический посох, древний.
Игуменя тоже имеет отношение к отцу Александру. Но сам отец Александр, просто если мы сейчас начнем говорить обо всем,
у нас время совсем закончилось,
нет времени, но хочется хотя бы пару слов сказать об иконе «Нечаянная радость», которую очень почитал отец Александр.
История этой иконы такова. Отец Александр Толский, который был близок к патриарху Алексею Первому, он просил: «Ваше святейшество, ну вот у нас такой храм в центре Москвы, ну дайте нам какую-нибудь икону, такую почитаемую, и все». А он говорит: «А ты какую хочешь?» «Ну вот я хочу «Нечаянную радость». «Ну иди, возьми». Вот, и он пошел, это она была в Сокольниках, вот. Вот, и эта икона была принесена в Лебединский храм. И вот настоятель этого храма, как батюшка Александр говорил, след в след не ступали друг к другу после этого. Только было. А вижу, что забрали такую икону. Но дело в том, что там же несколько
еще. Там же еще и Иверская.
Да, конечно. Которая, да, которая уже стала святыней. Которая, по-моему, уже тоже не из этого храма изначально.
Да, поэтому, собственно говоря, им нечего было обижаться. А обыденный получил такую святыню.
Спасибо большое за этот разговор. Сегодня мы с удовольствием вспоминали отца Александра Егорова, человека, которого уже 20 лет нет на этом свете. Батюшка служил почти 50 лет в одном храме. Храм Ильи Обыденного. Да, сегодня
привыкаем.
Привыкаем, да. В Москве, в самом центре, и вспоминали его духовные чада, отец Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая в Бирюлеве, Илья Кузьменков, главный редактор «Радио Вера». Программа совместная, как и всегда, по четвергам в это время с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, пишите нам.
Пишите под спудом @yandex.ru, это адрес музея.
info@radiovera.ru, пишите нам на адрес радиостанции. Мы с радостью, если вы пришлете нам интересные истории про жизнь церкви в советское время, в середине 20 века, с удовольствием про это поговорим. Прощаемся и до встречи.
Спасибо.
Да благословит всех нас Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».